Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У Беларусі жывуць больш за 3000 неанацыстаў.
Десяткі раз за последние 3 года увеличить случаи, когда мы фиксируем публичную демонстрацию, популяризацию нацизма. Увеличилось количество апологетов этой идеологии, опять же, в десятки раз.
Чым украинский досвід корыстны для Беларуси?
Могу сказать, что те реформы, которые в Украине мы проводим, они, наверное, не могли бы быть возможными при старом устрое, который мы имели смелость поломать.
Туроператоры хочуть домовиться и не давать великих знижек на туры. Накольки это законно?
А у Польши, у інших европейских краинах, яны у своих агентских домовах примушают давать не больше за 5%. Инакш не будет домовы и не будет бизнеса.
Гэта и іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
У Беларусі прапануюць увесці крымінальную адказнасць за публічную рэабілітацыю нацызму. Пра гэта пасля пасяджэння палаты прадстаўнікоў распавёў міністр унутраных справ Ігар Шуневіч.
Па словах чыноўніка, у нашай краіне зафіксавалі больш за 3000 прыхільнікаў нацызму і неанацызму, і з кожным годам гэтая лічба расце.
Статыстыка гаворыць о том, што ў разы, десяткі раз за последние 3 года увеличились случаи, когда мы фиксируем публичную демонстрацию, популяризацию нацизма, увеличилось количество апологетов этой идеологии, опять же, в десятки раз подчеркиваю. Ну и, естественно, что с учетом того, что происходит за пределами страны, в нашем ближайшем окружении, мы можем говорить о том, что это реальная, вполне реальная угроза общественной безопасности, нравственности нашего государства. В этой связи именно сегодня актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений.
Па словах Шуневіча, крыніцай неанацызму з'яўляецца Еўропа, бо менавіта адтуль ідуць скажэнні вынікаў вялікай айчыннай вайны. Пры гэтым міністр лічыць, што ў Беларусі трэба забараняць толькі нацысцкую сімволіку, а вось камуністычныя сімвалы, на яго думку, шкоды не нясуць.
МУС прапануе даваць да 5 гадоў турмы тым, хто апраўдвае нацызм і ўслаўляе ваенных злачынцаў. Дарэчы, нават іх выявы збіраюцца прызнаць нацысцкімі сімваламі.
Таксама Шуневіч распавёў, што ідэя роліка, у якім непаўналетні падлетак просіць прабачэння ў статую гарадавога за аплявуху, належыць непасрэдна яму, а не звольненаму прэс-сакратару МУС. Чыноўнік падкрэсліў, што яго падначальны сышоў з ведамства па выслузе гадоў.
Гэта очередная глупасць, выдумка, которая... Мы какую-то химеру запустили. Он ушел по выслуге лет. Человек дослужил, принял решение, ушел на гражданку.
Пры гэтым міністр падкрэсліў, што міліцыі надалей будзе караць за дзеянні каля статуі гарадавога.
Пракаментаваў Ігар Шуневіч і сітуацыю з затрыманнем апазіцыйнага актывіста Евгена Афнагеля.
Евгений Афнагель скупал краденое, был за это задержан. Нашли того, кто украл, а он у этого укравшего скупил краденое. Обычная ситуация. Остановили машину, в ней лежит куски железа. Спросили, откуда, потому что явно имеют форму производственную. Да, купил на территории ПМК. Я не знаю, говорит, как это происходит, но чека нет, ничего нет. Начали выяснять, оказывается, работник ПМК украл эти листы, продал Афнагеля, он их купил.
Заявіў кіраўнік МУС.
Як распавядала Еўрарадыё, 5 снежня актывіста разам з жонкай затрымалі пасля вяртання з рынку будаўнічых матэрыялаў. Яго вінавацілі ў крадзяжы. Афнагеля пратрымалі ў міліцыі да вечара. Потым, як распавёў апазіцыянер, у пратаколі яго перапісалі з падазраванага на сведку.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін публічна паспрачаліся пра цэны на энергарэсурсы. Гэта адбылося на адкрыцці пасяджэння найвышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета ў Санкт-Петербургу.
Пуцін звярнуў увагу, што цана на газ для Беларусі складае ўсяго $129 у той час, як для Германіі гэты кошт амаль у 2 разы большы. Аднак такія разлікі абурылі Александра Лукашэнку. Вось які дыялог адбыўся паміж кіраўнікамі Расіі і Беларусі.
Просто я обращаю внимание на то, что сегодня уже наши партнеры имеют достаточные преимущества. Я упомянул ФРГ не просто так. и в Беларуси и не должно быть 250 за 1000 кубов. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница.
Владимир Владимирович, это неправильно ваш расчет. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют долларов, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо. Ага. Поэтому у них и цена такая.
Да.
Вот почему.
Но если была рыночная для Беларуси, не было бы 129 и 127, она была бы под 200. Вот в чем все дело. Но давайте мы уже подискутируем потом в закрытом режиме.
Хорошо.
Дарэчы, пасля сустрэчы ў каментары «Камсамольскай праўдзе» кіраўнік Беларусі распавёў, што ён выбачыўся перад Пуціным за свае рэзкія каментары.
Он нехорошай форме, што прыйшлося звіняцца потом хазяйнам сегодняшняй встречі. Очень бурнае было аб'яснення, но вам лучше не слышаць этого.
Заявіў Александр Лукашэнка. Тым часам на мінулым тыдні міністр энергетыкі Беларусі Віктар Каранкевіч заявіў, што наша краіна хоча роўнасці пры вызначэнні тарыфаў на транспартаванне газу ў ЕАЭС.
Па словах чыноўніка, гэта адзінае неўрэгуляванае пытанне ў праграме агульнага рынку газу ў ЕАЭС. Міністр адзначыў, што тарыфы на транспартаванне газу па тэрыторыі Саюза павінны быць не вышэй, чым тарыфы для ўнутраных рынкаў.
Як вядома, агульны рынак газу ў ЕАЭС павінен працаваць з 1 студзеня 2025 года.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў даведаемся, чым украінскі вопыт рэформ можа быць карысны для Беларусі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нягледзячы на вайну на ўсходзе краіны, складанасці ў эканоміцы і шматлікія сацыяльныя праблемы, Украіна працягвае праводзіць шматлікія рэформы ад медыцыны і адукацыі да антыкарупцыйнай і вайсковай сферы.
Ці ёсць у гэтым спісе рэформ хоць адна, якую ўжо зараз можна лічыць паспяховай? Што такое дэцэнтралізацыя і чаму гэта украінская рэформа мясцовага самакіравання выгадная Беларусі? Чым можа быць карысны украінскі вопыт рэформ нашай краіне?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа эксперт па мясцовым развіцці, заснавальніца валанцёрскай праграмы «Майдан медыкі», кавалер ордэна «За мужнасць» Вольга Амельчук. А мы перадаем слова Дмитру Лукашуку.
Кіраўніцтва Беларусі, найперш кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, вельмі часта любіць паўтараць, што вы што, хочаце, каб было так, як ва Украіне? А што, от сапраўды ва Украіне зараз усё так дрэнна? Ну, зразумела, мы ўсе ведаем, вайна на ўсходзе, гэтае ўзброенае фармаванне ДНР, ЛНР, страчаны Крым, эканамічныя, можа быць, праблемы. Але, от вы можаце сказаць, але затое у нас...
В Украине просто был такой именно сценарий. Это началось с Майдана и продолжилось в реформах. В другой стране может быть другой сценарий. Для меня очень печально слышать, когда белорусам говорят, что давайте ничего менять не будем, потому что вот может быть такая же война, как в Украине. Это очень грустно. На самом деле люди понимают, должны были понимать и понимают на самом деле, что изменения все равно нужны. То, что сейчас происходит в Украине, это говорит о том, что это правильный путь, потому что обычные люди получили результат. Мы не говорим о том, каким сценарием это произошло в Украине, но мы говорим о том, что сегодня много качественных позитивных изменений для обычных людей. Та же самая реформа децентрализации. Я сейчас есть экспертом в местном развитии, и я консультирую, я пишу диссертацию на тему одной из частей реформы децентрализации. Я доследжу эту тему. Вот, и могу сказать, что те реформы, которые в Украине мы проводим, они, наверное, не могли бы быть возможными при старом устрое, который мы имели смелость поломать.
Давайте, перш чым мы больш падрабязна падыдзем да рэформы мясцовага вось кіравання, ввогуле пра рэформы. Я недавно быў ва Украіне, сустракаўся з рознымі і чыноўнікамі, і палітыкамі, і грамадскімі дзеячамі, і калі я спытаўся, вот у вас так шмат розных рэформ, у розных накірунках, якую рэформу вы можаце сказаць, што гэта вот гісторыя поспеху? І мне назвалі толькі рэформу аховы здароўя. Вы вот згодныя з гэтым ці не? Вот якую вот реформу вы могли сказать, что да, у нас вот тут вот, конечно, не завершилось, але все-таки где по плану, худко мы там...
Ну вот, если говорить о реформе охраны здоровья, вы сами можете судить. Раньше не было возможности выбирать врача. У нас была обычная больница, разделение врачей по кругам, и нравилось вам качество обслуживания, не нравилось, у вас не было выбора. Либо вы могли идти в частную медицину и платить за это деньги. Сейчас ситуация изменилась. Вот один из результатов этой реформы – это отсутствие коррупции на первой ланке и люди, возможность людей выбрать доктора, с кем подписать контракт. И деньги на обслуживание этого клиента государство дает напрямую доктору. Это колоссальный, это потрясающий успех. Люди чувствуют, что меняется качество. Появилась конкуренция между докторами. Это то, чего мы ждали, то, что мы получили. Но все-таки королевой наших реформ я бы назвала реформу децентрализации. Если говорить о основной, по масштабности. Потому что она изменила принцип распределения денег на местах. Способ формирования местных бюджетов. Установили справедливый способ распределения, который сегодня зависит от активности общины, громады. Чем активнее громада зарабатывает деньги и собирает налоги и сборы, тем пропорционально больше у нее денег. Сегодня уже нет движения, как было в старые времена, когда я была мэром, и когда у нас было централизованное наполнение бюджетов. Они были голыми для выплаты зарплат бюджетникам, коммуналка, энергоносии. Вот эти были бюджеты по всей Украине одинаковые. Я была избрана в 2010 году. Вот. И сегодня бюджеты наполнены. Реализовали тот принцип, который обещали. Мы отдадим вам полномочия на местах, вся ответственность о принятии решений, в том числе образование, медицина, культура, спорт. Это суто решение местного самоуправления. Без централизованных вказивок. И, соответственно, им отдали финансовый ресурс на места. Это...
Ну вот, отрымливается такая ситуация. Зараз на мясцовом узровне есть гроши для того, как... Ну вот, например, Хмельницкая область, недалекая от Беларуси, она может на свой розум робить, заключать некие контракты с Беларусью.
Совершенно верно.
Вы там часто бываете, маете, подтримливаете контакты вот с сегодняшним керавництвом там в области, города, скажем, те корыстаются яны гэтым, потому что я чул такое, что... Люди просто зараз не ведают, а что им с гэтыми грошима робить.
Наверное, был этап, и честно вам признаюсь, что был этап, когда местные общины пытались сориентироваться, адаптироваться к новым условиям, привыкнуть к тому, что они несут теперь ответственность, на свой рост вот, тратят сейчас эти деньги. Наверное, такой этап все-таки был. Но я не скажу, что он был долгим, адаптировались. Сейчас, как эксперт с местного развития, я работаю во всех областях Украины, я много езжу, я вижу результаты этой реформы. Люди осознают, насколько больше осталось денег у местных бюджете, и они сегодня реализовывают новые формы, новые инструменты их использования. Например, бюджеты участи появились. Несколько лет, пару лет в Украине уже реализовывается проект бюджета участи. Громадский берет на себя ответственность, принимает участие в конкурсе, выиграет проект и из местного бюджета финансирует. Есть инструменты, которые были востребованы в обществе. Если обычный человек хочет узнать, сколько денег тратится вот на эту конкретную школу, сколько выплачивается зарплата, сколько денег стоила вот эта дорога, это открытый бюджет. В Украине это сегодня открыто. Местные бюджеты демонстрируют, публикуют все протоколы и документы, которые соответствуют бюджету. Вот абсолютно, ну, как переважна большинство. И обычному гражданину есть возможность узнать эту информацию, есть доступ. Это важно.
Кстати, а вот есть тогда надея? Вот что я частей за все чую, когда там про Украину говорить? Там такие страшные дороги. Вот зараз на мясцовом узровне можно сподеваться, что а теперь-то мы зробим нормальные европейские дороги по всей Украине?
А теперь зробим. Ситуация с дорогами улучшается вот с каждым годом. Теперь, когда полномочия ремонтировать дорогу и возможность иметь деньги на это переходят на местный уровень, сегодня перспектива, конечно, и мы это видим сегодня, местные власти активнее ремонтируют дороги. Более того, платя за них деньги, они получают дополнительный механизм контролировать качество. Это еще более важно. В Украине много примеров, где дорога хорошая была сделана, там Киев-Одесса, да, и во что она превратилась там на определенных отрезках через некоторое время. Поэтому здесь более критична даже возможность громаде иметь свои деньги, потратить их на свою дорогу и при этом возможность проконтролировать качество. Потому что если платит область или государство за дорогу, ты не можешь контролировать качество, но ты не обращаешься в суд, если что-то некачественно. Это очень важный такой инструмент. Хорошо, что он есть сейчас.
Ведаете, вот, что еще кажут, когда вот сгадывают Украина, коррупция. Угу. И вот когда ранее все было централизовано в Киеве, крали только в Киеве чиновники, которые имели доступ, а зараз будут красть и на местах. Тине.
Ну, на местах местные бюджеты принимали тоже местные же депутаты, и они, голосуя по местному бюджету, имели возможность допустить коррупцию на местном уровне и раньше. Сегодня ситуация сохранилась. Если люди выбрали такую власть, которая хочет сохранить коррупцию и будет воровать, то она будет воровать. она будет пытаться находить, обходить закон. Здесь как раз мова идет про то, что люди выбирают сегодня других. И управление на местах сегодня качественного уровня другого, которые уже этого не делают. Здесь вопрос уже формирования сознания, нового сознания украинца, который не хочет коррупции. В той же самой медицине, это одно из первых, да, этапов, где была коррупция, когда идешь на прием, несешь шоколадку или платишь за это деньги сразу же в кабинете. И это было так привычно много лет украинцам. Сейчас это прекратилось. Уже никто не платит деньги только потому, что деньги сегодня приходят персонально за своего, за клиента доктору. И возможность выбрать. Врачи понимают, что от количества их клиентов подписано деклараций зависит его прибыток. Ему невыгодно развивать коррупцию на местах. И к этому привыкают люди. И это видят уже наши дети. И в перспективе, я надеюсь, когда наши сыновья и дочери вырастут, это уже будет новое качественное сознание, где коррупция не нужна, и они ее не хотят. Ведь не вопрос тех, что берут. Вопрос еще важный тех, кто хочет продолжать давать хабар. Это важно. Формирование сознания.
Люди... То есть есть подевание, что коррупция все же таки в Украине зникнет и перемогут?
Ну, мы сделали много шагов в той же самой медицине, в реформе децентрализации, которая просто сделала коррупцию невыгодной. Это очень важно. Если человеку невыгодно давать хабар, и у него есть другие механизмы, которые работают, он не будет давать хабар. Просто нужно было создать такие условия. Просто сказать, давайте убьем коррупцию без новых механизмов, это не работало бы. Это логично, мы понимаем, это человеческая природа. Появились новые механизмы, люди понимают, что можно иначе, и они, конечно, это используют. Они рады, потому что отсутствие коррупции это возможность развития. И если коррупция есть, развиваться невозможно. Ни на местном уровне, ни на государственном. Поэтому люди это ценят.
А вы ведаете, что у нас мэров, так бы мовить, городов призначает керовник краины? Вот как можно в таких умовах нечто менять?
Невероятно. Я вчера встречалась с выпускниками школы мэров. Это люди, которые учатся, которые получают образование, знания в этой сфере, понимая, что они не пойдут на выборах и их выбирать не будут. Это очень печальный опыт. Я вчера общалась с ними, хотя я вижу энергичность, я вижу возможность и потенциал реализовывать местную политику на местном уровне, но, к сожалению, вот у вас это сейчас, в 2018 году, невозможно. Вот, поэтому, есть другие механизмы управления на местном уровне. Даже в таких условиях я вижу активность в вашем обществе по созданию будинковых комитетов для реализации гражданских инициатив, связанных с ремонтом, благоустройством. Оно с этого и начинается. Просто не прекращать активность в этом направлении. Оно с этого начинается. Формирование ответственности за территорию, которая тебя окружает, твой дом, там, твою квартиру. Обращать внимание и принимать общие решения со своими соседями, друзьями, людьми, которые живут в твоем городе. Оно с этого всего и начинается, с малого.
Коли поравновывать активность, вот зараз как громадская активность в Украине и то, что вы побачили у Беларуси. Вот с такой активностью можно нечто изменить?
Я желаю, чтобы уровень активности в громаде Беларуси возрастал. Я очень этого желаю. В Украине действительно уровень громадской активности очень-очень сейчас высокий. И это благодаря тому, что были воплощены новые инструменты управления гражданского. Конечно, стимулирует ли людей принимать участие в владных решениях на местном уровне тот же самый бюджет участи, который открыто создан в местных бюджетах. Конечно, стимулируют. Они берут ответственность, они реализуют эти проекты. Гражданские организации действуют абсолютно свободно, независимо, без присутствия какой-либо цензуры. Также сам работают в этой сфере СМИ. Конечно, это все сприяет формированию такого свободного общества, где громадские организации реализовывают свои проекты свободно, и их результаты – это результаты их деятельности. Это важно для формирования и общего сознания, и будущего сознания их детей. Это очень важно.
У нас политики оппозиционные, наперш, стверджают, что выборов у нас нема. Призначают депутатов как мясцовых узровнев, так и депутатов парламенту. А вот в Украине, да, спочатку голосовали там, после 13-14 года на выборах, до прикладу, за патриотов. Выбирали, вот кто больше патриотичный, кто больше правды, кто больше доверу выкликает. А зараз кажут, что будут голосовать за популистов и за гречку, грубо говоря. Так, а чем вот отрознивается наша ситуация? Ну, в принципе, так, в теории. Призначают, а тут за гречку проголосуют.
Я бы даже сказала, не за популистов раньше голосовали, а за авторитетных и влиятельных. Вот это определенный образ, который сложился вот и в Украине в том числе. Население, люди считали, что гораздо безопаснее выбрать авторитетного, влиятельного, который имеет много связей, хорошую связь с властью, только потому, что он будет более способен привести больше денег в местную громаду. И это было при условии, когда местные бюджеты централизованно формировались, и денег на развитие можно было только просить у центра. То есть мог народный депутат, депутат областной, имея какие-то каналы и связи, привести так называемые деньги в громаду, чтобы что-то ремонтировать или строить. Так вот, это уже исторический этап, он уже прошел. Потому что при условии, что местный бюджет наполняется засуто математической формулой и зависит прямо пропорционально от активности громады. Чем активно, более активно громада работала, больше инвестиций привлекла, больше рабочих мест создала, больше развила и зарегистрировала официально бизнеса, тем больше будет денег в бюджете. И сегодня не нужен кандидат, который будет приводить деньги. Сегодня суто математическая формула. Это очень важный момент. Из-за этого будет меняться сознание выборцев.
Цалкам размову з экспертам па мясцовым развіцці экс-мэрам украінскага горада Нецешын Вольгай Амельчук слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле падкасты.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, як беларускія тураператары хочуць сумесна скараціць зніжкі на туры. Падрабязнасці неўзабаве.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Днями у Минску по инициативе Республиканского союза туристичных организаций прошел круглый стол на тему «Политика знижек». Его удельники выступали за то, как домовиться и обмежевать знижки на туры до 4-5%.
Про то, эти законы будет такая змова туроператоров и те есть подобная практика в Украинах Европы. У эфира Еврорадио расповедает представница Республиканского союза туристичных организаций Лилия Кобзик.
Тут треба поделять, потому что, звичайно, турист он не поделяет. Что такое горящий тур, горячий это тур? Что такое гэты тур, який у апошній момент, так, он набывается, тому он и горячий, он горить. Его не могли реализовать. И что такое знижка, скидка? Скидка – это то, что агент уступает, дает клиенту со своей комиссией. Туроператор формирует продукт, отдает агенту. За эту продаж он своему магазину, ну так бы мовить, агенту дает некую комиссию. Звычайно, это 10-11%, максимум 12%. Знижка тая, якую мы привыкли от агента отримовывать, это то, чем может поделиться агент менавіта со своей комиссией. Коли он отдает 7-8%, так, этих отсотков, это значит, что себе он покидает 2-3%. На это жить нормалёво, як быцем бы немагчыма. Тады говорят, так это ж рынок, у яго ж будзе агромністы оборот, и он ну, на обороте будзе зараблять. Але есть мяжа, ніжэй якой немагчыма опускаться, калі ты неяк на у якасць гэта не закладваеш, таму што агент павінен развівацца, ён павінен ездзіць у рэкламнікі, укладваць у персанал, ён павінен мець нармалёвыя тэхналогіі, а прасоўванне, прадвіжэнне, яно ж некія, ну, это грошы вялікія. За што? За 2%? Там рэнтабельнасць, маржынальнасць у турбізнэсе, яна не такая, это ні з чым не магчыма параўнаць. Таму агенты і таксама і туроператары, якія здрава нешта мяркуюць, яны папыталіся сабраць і вырашыць праблему так, як яна вырашана ў Польшы. Калі мы гаворым это з мовы, это нешта, тут можа некая антыманапольныя такія некія кантэксты ёсць, і гэта нешта незаконнае, а ў Польшы, ў іншых еўрапейскіх краінах і так, там два буйных аператара, так, і так, і Rainbow, яны ў сваіх агенцкіх дамовах агента прымушаюць даваць не больш за 5%. Ён не можа. Інакш не будзе дамовы і не будзе бізнеса. А для чаго гэта робіцца ў Польшы? Што яны там не так бізнес робяць турыстычны? Не, просто там ну, парадак, там цывілізавана, каб агенты не канкурыравалі скідкай. Таму што, заходзіце, заходзіце. Мы вам дадзім там 10%, каб перабіць 8% там суседа, заходзіце, так? Каб яны не гэтым канкурыравалі, а якасцю продажу. Это менавіта зараз для сучаснага, мусіць, некага такого мірового турбізнеса вельмі важный момант якасць продажу, таму што гаворка ідзе, мы ўжо па-за межамі праграмы гаварылі аб тым, што а навошта ўвогуле агент? Усё ж ёсць у сістэмах рэзервіравання.
Цалкам размову з прадстаўніцай Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Лілей Кобзік пра гарачыя туры і замежныя адпачынкі беларусаў слухайце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Найбуйнейшы ў свеце кінапартал IMDb апублікаваў топ-10 акцёраў і актрыс тэлебачання і кіно сыходзячага 2018 года. Лідзіруе ў рэйтынгу шатландская актрыса Карен Гілан. Яна вядомая па ролі Небулы ў фільме «Мсціўцы. Вайна бясконцасці». Таксама яна выпустила свой паўнаметражны рэжысёрскі дэбют стужку «Вечарына толькі пачынаецца», па якой выступіла таксама выканаўцай галоўнай ролі і сцэнарыстам. Другую пазіцыю ў спісе заняла амерыканская актрыса Брайанс Даллас Ховард, якая сыграла ў «Свеце юрскага перыяду 2», а замкнула тройку лідараў шведка Алісія Вікандер, яна выканала ролю Лары Крофт. У топе таксама засвяціліся Лілі Джеймс, Джесіка Барден, Джош Бролін і іншыя. Модны беларускі рэпер Сіма Беларускіх выпусціў 9-хвілінны кліп адразу на дзве песні. Кліп выкладзены 6 снежня і ўжо мае 74 тысячы праглядаў на YouTube. У анатацыі да кліпа напісана, што гэта невялікі музычны фільм. Маўляў, Сіма проста захацеў распавесці шырую гісторыю пра тое, як жыве, кахае і піша песні. Спачатку Сіма Беларускіх стаў галоўнай зоркай аўдыёзапісаў ВКонтакце, а гэта галоўны паказчык поспеху маладых артыстаў у гэтым годзе. Днямі ён выступіў на шоу «Вечерній Ургант», а зараз запускае дэбютны кліп адразу на два сваіх хіта «Мокрыя кросы» і «Незабудка». У роліку ёсць флэт, паездкі па начным Мінску і вечарынка на Зыбіцкай. Эстэтыка мінскіх кліпаў Макса Каржа ў дзеянні. У кінасусвеце Марвел з'явіцца супергерой Азіят. Кінакампанія анансавала фільм пра майстра баявых мастацтваў Шанг-Чы. Гэта будзе першы праект Марвел з галоўным героем азіятам, і цяпер для яго шукаюць рэжысёра азіяцкага альбо амерыкана-азіяцкага паходжання. У коміксах Шанг-Чы сын суперзлодзея Фу Манчу, які вырашае прадухіліць план бацькі па захопі свету. Ён лічыцца галоўным майстрам баявых мастацтваў у сусвеце Марвел. Стваральнікі карціны маюць намер перапрасаваць гісторыю і пазбавіцца ад стэрэатыпаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая,
Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.